Добрый день, дорогая молодежь. Конечно, особенно рад я всегда проповедовать там, где меня приглашает молодежь. Не знаю почему, но как-то особенно радостно. Ну, кто-то меня знает, кто-то не знает. Меня зовут Анатолий Николаевич, фамилия Семененко. У меня двое детей. Один старше, другой, соответственно, сами можете догадаться, да? Младше, правильно. Вот. Но тот, который младше, он сейчас заболел, лечится. Вот. И ну, сейчас такая вот погода, все болеют. Я рад, что сегодня собрались все здесь. Я хочу проповедовать сегодня на тему, которая, на мой взгляд, ну, она такая самая важная. И еще она одна из самых моих любимых тем. Она называется «В чем состоит Евангелие Христово?» В чем состоит Евангелие Христово? Почему я хочу об этом проповедовать? Ну, не секрет, да, что послезавтра в России отмечается праздник Рождество, большой такой праздник. Я считаю, что Рождество и Пасха – это два таких самых больших праздника в христианстве, которые дают нам возможность особенно продуктивно или динамично влиять на этот мир, влиять на тех людей, которые живут рядом с нами, влиять на просто незнакомых людей. Мы в это время можем активно рассказывать о Рождестве, о рождении Христа, да, активно рассказывать о том, почему Христос пришел в мир. И вот здесь прекрасная надпись, которую я уже читал не один раз. «Ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Вот суть Рождества, о которой мы можем рассказывать в эти дни. Ну, и знаете, я не уверен, точнее, уверен в том, что люди на самом деле не знают, в чем суть Рождества. Я недавно разговаривал с сестрой с одной, которая посещала свою подругу в больнице. Училась она, точнее, дружила она с этой своей подругой со студенчества. И так случилось, что та заболела, онкологическое заболевание, она в больнице. И вот сестра, которая верующая, меня спрашивает, что ей сказать, когда я приду к ней в больницу. Я говорю, говори, знаешь что, время не осталось на всякие лишние разговоры, потому что мы не знаем, когда ее жизнь прервется. И скажи самое главное. Она говорит, а что главное? А я говорю, скажи Евангелие. Чистое Евангелие скажи. Она говорит, а что это? И я тогда задумался. Думаю, надо же, не один десяток лет сестра в церкви на самом деле плохо ориентируется в том, что же есть вот самая суть Евангелия. Что же действительно самый стержень Евангелия, о котором так часто упоминается в Новом Завете, да и в Ветхом Завете. Один из педагогов, фамилия его Марцинковский, в начале 20 века ехал из Петербурга в Москву. И вот он ехал в вагоне, где много солдат, матросов. Тогда это канун революции. И вот он стал очевидцем того, как солдаты между собой делятся всякими непристойными поступками, которые они делали. И вот Марцинковский, он не выдержал, встал и говорит, разве Евангелие этому учит? На что один матрос дал ему такой ответ. И он сказал, а нечто мы его читали, мы только крышку Евангелия целовали. И знаете, сегодня то же самое. На самом деле люди не знают Евангелия, не знают, в чем суть Евангелия, не знают вообще, что такое Евангелие. Ну, для тех, кто, может быть, первый раз, для тех, кто, может быть, еще не читал Евангелие, я скажу, что Евангелие – это греческое слово, которое переводится как «благая весть». хорошая весть о чем-то. Благая весть. И я хочу предложить 2 глава Римлянам, точнее 1 глава Римлянам, с 13 по 18 стих. Дело в том, что послание к римлянам, апостол Павел пишет послание к римлянам, это единственная церковь, в которую апостол Павел так и не попал. Он не встретился с ними, он не посетил их. Да и организована она была без его участия. Он слышал, и очевидно было, что там есть церковь. И вот он решает, ну, под водительством Духа Божьего, писать письмо в эту церковь. И с 13 стиха он говорит такие слова. Первая глава, с 13 стиха. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы не иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Вот здесь я остановлюсь и вернусь к началу текста. Апостол Павел говорит, что я намеревался прийти к вам. Ну, неплохо было бы, что если бы сейчас пришел апостол Павел к нам, и мы бы что-то услышали от него новенького, да, мы бы не отказались. Павел придет, я думаю, была бы полная церковь, а может быть даже и это было бы несколько служений, а может быть это все церкви были бы, да, когда пришел бы апостол Павел. Но апостол Павел пришел не просто, он намеревался прийти не просто для того, чтобы попить чайку, пообщаться так в тесном дружеском круге. Он сказал, что я имею что-то для вас. И вот в 14 стихе он заявляет, он говорит такую вещь. Я должен. И первое, о чем бы я хотел сказать, что хотя мы иногда и не любим два слова «обязан» и «должен». И даже иногда я слышал, что не надо эти слова употреблять в проповеди, или там нельзя человеку говорить, что ты должен, так как бы это давление. Но знаете, я расцениваю это слово больше как практическое слово. Ну, извините, если я женился, если я вступил в брак добровольно, то я должен исполнять какие-то супружеские или отцовские обязанности, которые возлагаются на меня в тот момент, когда я вступаю в брак. Точно так же и здесь апостол Павел по двум причинам. Первый он говорит, что я раб Господа Иисуса Христа, и второе он говорит, что я посланный, то есть апостол. По этой причине он говорит, я должен. Я думаю, что это хорошее слово для нас. Должен. Мы все должны, точнее, должны быть согласны стать должниками. Стать должниками. Потому что мы являемся носителями Евангелия. Мы в церквах, Бог нам открылся как Спаситель. Мы знаем, как попасть на небеса. Мы поем песни на воскресной школе, как же попасть на небеса, да? Мы знаем прекрасно, как попасть на небеса. Мы читаем Писание, мы имеем Божие откровение, мы в себе имеем то, что нужно людям для спасения. По этой причине, я думаю, что хорошо было бы нам считать себя должниками, как апостол Павел. Знаете, долг – такая штука, которую надо отдавать. Да? Кто был, Кто был должником? Ну, кто занимал деньги и был должен? Наверное, многие сейчас вот в этом мире живут с долгами. Я как-то в моей жизни был момент, когда я должен был большие деньги, это сотни тысяч. Ну, для меня это очень большие деньги. Это длилось 6 лет. И я молился и говорил: Господи, если ты освободишь меня от этих долгов и ты поможешь мне их выплатить, я больше никогда не буду брать, я буду самым счастливым человеком. Но в то время, когда я был должен эти 6 лет, вот ощущение того, что я должен, оно, знаете, не давало мне спокойно спать. Этот долг мобилизирует, он не дает расхолаживаться, он не дает отдыхать, он тебя толкает что-то делать, в данном случае работать и отдавать долги. Вот примерно даже такое состояние имел апостол Павел. Он говорит: я должен, я не буду сидеть, потому что множество людей идут в ад. Я им просто должен. Я должен пойти и сказать им Евангелие. Хорошо, если будет у нас такое же состояние. Считать себя должным. Потому что много-много людей вокруг нас просто не знают Евангелие и идут в ад. Ну, далее хочу сказать, что Рим – интересное место. Рим, апостол Павел пишет в Рим, это римская церковь. И на тот момент культурная столица. Живут люди в Риме, в основном власть имеющие, образованные, и люди богатые. Знаете, не просто таким людям проповедовать. И отсюда пословица, и она до сих пор, да, все дороги ведут в Рим. Кто был когда-нибудь в Москве? Ну, все были, да, в Москве. Ну, может быть, кто-то не был, но я уверен, что будет, съездит, посмотрит. Я сам был много раз в Москве. Но знаете, если сравнить наших людей, ну, в данном случае, вот здесь, которые живут в Майкопе, в Краснодарском крае чуть движение побольше, а в Москве совсем движение, там люди мыслят другими скоростями. И другими цифрами разговаривают, да, зарплаты больше, скорости больше, достижения больше, образование больше, возможностей больше, ученость больше, влияние больше и так далее, и так далее. Много людей влиятельных, власть имеющих. Попробуйте сказать Евангелие человеку, который все имеет. Это трудно. Вы знаете, у нас сейчас во время нашего века рекламы иногда, к сожалению, даже с верующими, Евангелие предлагается как некая реклама. Ну, то есть, если ты будешь христианином, то у тебя будет там дом, деньги, работа, тебе будет хорошо на самом деле. Да? Или если ты будешь христианином, ты получишь наверняка исцеление, у тебя будет хорошая семья и так далее. То есть предлагается Евангелие как реклама. Скажите, как такое Евангелие предложить людям, которые все имеют? У них положение, власть, влияние, счет в банке, семья прекрасная, вредных привычек нет. Дом, я не знаю, но все, что нужно, у них есть. Как вы им предложите такое Евангелие? Оно им не нужно. Им лучше жить без Христа, нежели верить в какого-то Христа, которого верим мы, по каким-то непонятным причинам, которые мы, к сожалению, иногда не можем объяснить. И вот здесь вот, конечно, нам нужно понимать, да? Что такое Евангелие для того, чтобы можно было саму суть Евангелия донести людям. И Следующее, что хочу сказать, это в 16 стихе написано, что мы не должны стыдиться Евангелия, потому что оно о спасении. Стих 16. Давайте прочтем. Апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». А апостол Павел говорит, вот эта вещь, Евангелие, оно никак не подходит под определение стыда. Ну, многие вещи можно, многих вещей можно стыдиться. Но только не Евангелие, дорогие. И он говорит, почему? Потому что оно о спасении. А, знаете, был такой теплоход «Титаник», да, и это было такое внедрение всех научных технологий, открытий на тот момент, да, вот в одном вот этом теплоходе. Он настолько был совершенный, о нем даже сказали, что он непотопляем. И вот случилось, что в первый же морской поход он столкнулся с льдиной и утонул. Но знаете, когда кто плавал на теплоходе или в самолетах летали, да, есть вот, когда заходишь, есть инструкции, что делать в тот или иной момент. Да? А на момент пожарной, вот у нас, допустим, в церкви, там есть на выходах, есть инструкции, схема, куда бежать, куда идти в случае пожара. На теплоходах в случае того, если теплоход будет тянуть, тонуть, на самолетах в случае, если он будет падать, есть некие инструкции, что делать. Но это не гарантия спасения. Скажите, что будет гарантия спасения? А? Молитва? Кто-то сказал. Ну, я... Нет, правильно вы говорите, на самом деле, не бойтесь. Все нормально, правильно вы говорите. Вы же верующие, вы знаете правильные ответы. А? Ну, тоже верно. Скажите, это будет гарантия спасения? Трудно сказать. Не паниковать, и я спасусь. А трудно сказать. А что будет гарантия спасения? Гарантия спасения будет Спаситель, дорогие. Когда мы тонем, нам инструкции мы все забываем. Нам нужен Спаситель. Нам нужен тот, кто реально подбежит и вытянет тебя с этого моря, ледовитого океана, который замерзает, который тебе окажет реальную помощь, который тебя спасет от смерти. Я вчера ехал, когда отвез молодежь туда, в библейский центр, ехал обратно через Шевгеновский городок и увидел, что пожарные бегают вокруг дома и смотрят наверх, там горит квартира. И я так подумал, что самая реальная сила спасения – это Спаситель. И каждый хотел бы иметь в жизни не какие-то инструкции, не что-то там такое, которое может помочь, но каждый бы хотел иметь Спасителя. Поэтому сегодня человечество, все население планеты Земля, оно находится как бы на тонущем корабле. Оно находится на корабле, который тонет, и нет шансов на спасение. На спасение. Абсолютно. Инструкции не помогают. Благочестивая моральная и нравственная жизнь не помогает. Ничего не помогает. Нет шансов. Абсолютно нет шансов. И кто-то спросит, в чем же опасность? Мы так много говорим, что человек погибнет, мы так много говорим об опасности, и, естественно, люди спросят нас, в чем моя опасность? Что нам угрожает? Люди плохо понимают, знаете, сегодня, в чем опасность? Почему они тонут? Почему они идут в погибель? Как? Что происходит? Для них вот... То, что они в опасности, плохо представляется. На самом деле, я вчера был в гостях, ну, люди неверующие, хорошие, благочестивые люди, не пьют, не курят, никаких, собственно, таких пороков нет. Да. И они даже не догадываются, что они в опасности. Поэтому люди спрашивают, люди хотят знать, в чем опасность. Деяние, 17 глава, 31 стих, написано. «Ибо Он, то есть Бог, назначил в день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И вот в чем опасность. Бог на самом деле, оказывается, назначил день, в который будет судить все человечество. Извините, я ничего в жизни не сделал плохого, кто-то скажет. За что меня судить? И вот здесь вот мы склонны как люди, мы склонны к справедливости. И когда что-то происходит, у нас внутреннее такое желание, чтобы справедливость восстановилась. И мы даже от других требуем справедливости. Иногда заявляют, ты поступил неправильно, ты сделал не так. Особенно, когда это касается нас. Когда нас как-то укололи, ущипнули, обидели. Мы требуем справедливости. Так знаете, я вам хочу сказать, это хорошо, что мы требуем справедливости, но Бог, когда настанет этот день, в котором будет судить вселенную, Он тоже будет требовать справедливости. Он просто будет восстанавливать свою божественную, святую справедливость. Что это значит? Это значит, что мы, ну, не секрет, что сегодняшние суды, сегодня система судопроизводства, ну, несовершенная, да, и мы знаем много случаев, когда подкупают, дают денег судьям, властным структурам, и тем самым могут избежать наказания. Так вот, когда настанет Божий суд, Бог будет судить всех по справедливости. Там невозможно ни подкупить, невозможно уговорить, невозможно снискать какое-то снисхождение. Потому что наше понимание справедливости очень сильно отличается от понимания справедливости Богом. Она беспринципная абсолютно. Там нет никаких ходов, выходов. Там есть только Божья справедливость. И вот здесь, знаете, тогда получается, что все человечество, оно просто-навсего попало. Ну, попали все, потому что каждый имеет на себе грех. Знаете, раньше у меня моя юность была, мне было, ну, еще до армии, 14, 13, 15, 18 лет. Были магнитофоны такие большие и бобины ленточные такие большие. И вот у моего друга Астра была, купили вот эти ленты, мы крутили. В общем, классно было. Мы собирались возле этого магнитофона, там все это крутилось, такие большие колонки, АС-90, когда ж стекла вылетают. Ну, в этом был свой кайф определенный. И были такие вот бобины, пленки. А сейчас это все гораздо проще, да? Я так образно скажу, да, Бог просто там флешечку нашей жизни, ну, ставит там и просто так вот на экране пройдет вся твоя жизнь. И ты сам увидишь, что Божья справедливость гораздо выше того, что делал ты. На самом деле Бог будет судить больше внутреннее. Потому что то, что открыто, то, что действия наши, они могут быть нормальные, в принципе. Да? Вот то, что внутри. Я иногда говорю, скажите, вот экран, да, кто бы хотел из вас, чтобы все ваши мысли, все ваши побуждения, мотивы здесь так прошли таким текстом жирным, таким черным, чтобы все увидели, узнали, какой вы хороший человек. Нет, наверное, да? И более того, вы думаете, слава Богу, что этого не может быть, потому что иногда такое там происходит внутри, самому себе стыдно признаться. Не говоря уже, что это все знает Бог. И когда жизнь наша внутренняя пройдет вот здесь, вот на Божьем экране, все окажутся виновны. Все. Абсолютно все. Нет ни одного человека. И в этом написано в Римлянам 3:23. Написано, что все согрешили и лишены славы Божией. Представляете, да? У человечества абсолютно нет шансов на спасение. Абсолютно. Вот все виноваты пред Богом. Все абсолютно без исключения. Это похоже на то, что всему человечеству от Бога была вручена повестка на суд. Представьте себе, вы просыпаетесь дома, ничего не отворили вроде бы, да? В свой почтовый ящик заглядываете, а там повестка на суд. Причем суд, который однозначно вас осудит. Неприятное ощущение, согласитесь? Поэтому здесь вот как раз, вот здесь вот, вот на этом месте нашей проповеди, да, что нужно? Вот как раз здесь и нужно Евангелие. Вот как раз здесь нужна эта благая весть. Вот как раз вот здесь, вот на этом этапе, когда произошло это осознавание, и встал вопрос, а что же делать? Как же спастись? И вот здесь нужно Евангелие. И причем апостол Павел говорит, что у меня есть благовествование, у меня есть Евангелие, которое нужно и варварам, и еленам. Елены – это те люди, которые достаточно образованные, это греки, это философы, потому что Греция, ну не все, конечно, философы, то есть я хочу сказать, что это люди, которые имели такое хорошее образование и способность размышлять, потому что греческое влияние, это, как правило, много философов в Греции, люди любили размышлять о каких-то вечных вещах, любили думать, читать, цитировать. Даже апостол Павел цитировал греческих писателей-поэтов. Вот. И это влияние греков, оно достаточно сильное было в то время. И апостол Павел говорит, я на самом деле должен вот этим людям образованным. Потом говорит, что я должен варварам. Это люди, которые были совершенно необразованные и подчас не имели возможности говорить на греческом языке. Где-то я прочитал, что римляне, когда сталкивались с варварами, они их назвали вар-вар-вар-вар-вар, потому что они так непонятно разговаривали, ну, не на их языке, и римляне на них просто говорили, кто это? Это вар-вар-вар. Ну, то есть те люди, которые непонятно разговаривают, абсолютно необразованные. Так вот, мысль апостола Павла заключается в том, чтобы Евангелие донести буквально всем слоям населения. От образованных, высоких, влиятельных людей до самых низших. Необразованных, невлиятельных, нищих, голодных, малых, простых и так далее. Чтобы Евангелие могло охватить все слои населения или все слои вот социального общества. И знаете, у нас в церкви много людей с высшим образованием, в ваших церквах тоже, наверное. И есть также люди, которые маленькие даже еще в школу не пошли. Знаете, и тем нужно Евангелие. И вот дальше нам надо быть внимательными. Мы остановились на том, что всем людям нужна благая весть, потому что спасения нет, все виновны. И вот здесь же напрашивается вопрос, как же грешник может стать праведником перед Богом? Как же грешник может стать праведником перед Богом? И вот здесь нам нужно быть внимательны, потому что это нужно, во-первых, нам. Почему? Потому что от нашего Евангелия, знаете, иногда может зависеть жизнь другого человека. От того, что ты ему скажешь, может его жизнь зависеть. У меня была встреча с одним человеком, который лежал в больнице. Я этот пример уже часто привожу. И он говорил, если Бог оставит мне жизнь, я буду ему служить. Но так не получилось. Он в молодом возрасте умер, он был наркоманом. Ну и мы когда пришли в палату к нему в больницу, я так сел на край кровати, как-то я почувствовал внутренне, Бог меня повел, что первое, с чего надо начинать разговор, это с Евангелия. Потому что я не знаю, сколько ему осталось жить. И мы говорили о Господе, мы говорили о том, что Господь только спасает, и вера в Него спасает. Итак, как же грешник может стать праведником перед Богом? Бог нас оправдывает через Христа. 2 Коринфянам 5:21 написано. Внимательно слушайте. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Еще раз прочту. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, который в эти дни родился и пришел вот в этот мир таким образом в виде ребенка, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот здесь начинается Евангелие. Вот здесь начинается выход из той падовой ситуации, которую мы с вами только что обрисовали. Поэтому Бог нас милует и оправдывает только через своего Сына Иисуса Христа, который взял на себя наши грехи и наказания. Смотрите, что произошло на самом деле. Вот для меня этот важный момент лично, для меня, для моей жизни, для моей внутренней жизни, которая, я бы не хотел тоже, чтобы она на экране промелькнула, да, для меня важно, что за мои наказания я должен нести ответственность. Но пришел тот Спаситель, который все наказание, которое должен был получить я, взял на себя. Это для меня на самом деле непонятно. Если бы вы должны были кому-нибудь $1 миллион, и от этого не спали, не ели, не пили, а с вас бы требовали, и вдруг приходит человек, который говорит, ты теперь не должен, я за тебя оплатил, чтобы вы почувствовали. Нечто подобное происходит и здесь, что Христос берет на себя наказание за наши грехи. Сделались, чтобы мы в нем сделались праведными, то есть получили оправдание. Смотрите, интересное именно оправдание. Оправдание на самом деле это юридический термин. Термин из юриспруденции. Дело в том, что на суде, когда проходит заседание суда, может быть, кто-то был, да, может, по телевизору смотрели, есть помилование, ну, есть наказание, там есть помилование, а есть оправдание. Вот оправдание отличается от, мы не говорим сейчас о наказании, оправдание отличается от помилования. Знаете чем? Помилование – это когда рассмотрели дело человека, да, признали, что он виновен, но из-за того, что кто-то за него ходатайствовал, еще из-за каких-то моментов его помиловали. У него много детей, многодетная мать, многодетный отец или еще что-либо. На нем есть вина, но его помиловали. Так вот здесь мы становимся праведниками, то есть получаем оправдание. Это разные вещи, помилование и оправдание. Оправдание – это значит, рассмотрели твое дело и определили, что ты чист. На тебе нет ничего, за что тебя можно наказать. Представьте себе, когда Бог смотрит на нас через призму Иисуса Христа, Он не видит никакой вины. Чист, оправдан. Нельзя предъявить наказание ни за что. Это, для меня это истина, на самом деле я это верой принимаю. Но я не совсем понимаю, как это может быть. Я понимаю, что это может сделать только Бог. Не человек. И никто из существ не может это сделать, только Бог. Поэтому нас не за что больше наказывать. На нас больше нет гнева Божия. Нас не за что судить. Христос взял наши грехи и наказание на себя. Все. Мы чистые. Следующий момент, который хотелось последний раз смотреть, да, я всегда думал в жизни, что, ну, когда еще был неверующим человеком, я думал, что верующие – это люди, которые с детства, через родителей, у них есть практика хождения в церковь, они знают, как молиться и прочее, прочее. Ну, кто я, человек, который на протяжении 30 лет ничего общего ни с церковью, ни с Писанием, ни с Богом не имел? Как же мне? Ну, Евангелие отвечает на этот вопрос, который звучит так. Кому же доступна Божья праведность? Кому же доступна Божья праведность? Божья праведность доступна тем, кто поверит, и достигается исключительно поверив в того, кто взял наши грехи на себя. Нашего Спасителя Иисуса Христа. Стих 17, давайте прочтем. Та же глава у нас, Римлянам 1, стих 17. Написано: «В нем открылась правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Поэтому исключительно по вере. Знаете, есть некоторые религиозные практики, где посредством религиозных каких-то манипуляций люди хотят себе заработать расположение Бога, а подчас и спасение. Но апостол Павел говорит нет. Писание нам говорит нет. А еще раз прочтем. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Вот это сочетание от веры в веру говорит о том, что только по вере нашего Господа Иисуса Христа. Только по вере мы становимся праведниками. Я вам хочу сказать, вот это вот суть Евангелия в том, что на самом деле это просто поверить в Иисуса Христа и по вере стать праведником. Накануне 29 числа меня пригласили на одно общение, там попеть на гитаре, пообщаться. И была игра такая, сестричка проводила игру. Там много разных вещей, а потом в конце, где-то половина людей были неверующих. И в конце она вытаскивает такой сверток большой. Ну, очевидно, что это подарок, а так как он большой, можно понимать, что это хороший подарок. И он завернутый там в такую бумагу красивую. И она так поднимает и говорит: «Это чье?» А все 30 человек, откуда мы знаем, чье это, да? Ну, как бы молчат такие. Одна девушка неверующая говорит: «Мое». Она говорит: «Правильно, если ты поверила, что это твое, на тебе». И я так думал, как это просто. Как это просто. Как только человек поверил, что это твое, это и стало твоим. Вот так же и Евангелие, дорогие. Когда мы верим в нашего Господа Иисуса Христа, спасение становится нашим. И не надо ничего делать для этого. Не надо... Масса религиозных каких-то манипуляций люди делают сегодня, чтобы заработать спасение. Написано в Писании, что делами не спасается никакая плоть, только по вере. Поэтому для нас сегодня с вами важно два вопроса. Первое, чтобы мы с вами знали суть Евангелия, о котором мы говорили, и я немножко перечислю, да, о чем мы говорили. Евангелие, оно о спасении. Как грешник может стать праведником перед Богом через жертву Иисуса Христа. Кому доступна Божья благодать? Тому, кто поверит. Только по вере, дорогие. И мы с вами должны сами это понимать и должны быть способными объяснить другим. Вот задача моя сегодня, задача моей проповеди. Ну и в заключение я скажу, да, что действительно суть Евангелия, благой вести Христова заключается в том, что человек полностью согрешил, как в 3.23 написано, полностью испорчен, полностью согрешил и подлежит суду Божьему и наказанию. Но через веру, и только через веру в Иисуса Христа, всякий человек становится праведником. И Евангелие Иоанна 5:24 написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Поэтому пусть Господь каждого из вас благословит в этом понимании, что есть суть Божьего Евангелия. Аминь. Спасибо за внимание, дорогие.